Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Ведет ее Михаил Соколов. Сегодня наше событие – то, что Министерство культуры России блокировало прокат британско-французской комедии «Арман де Ануччи. Смерть Сталина». Премьера была назначена на 25 января. 23 января министр Владимир Мединский объявил, что прокатное удостоверение отозвано. Якобы юристы углядели в фильме экстремизм. Источник газеты «Ведомости» в аппарате правительства сегодня объявил. Сегодняшний скандал еще раз показывает, что у Министерства культуры есть проблема с выдачей прокатных удостоверений фильма. Вместо ясных для рынка правил все время всплывают какие-то решения, которые подрывают доверие всех участников отрасли. Сегодня в студии «Радио Свобода» один из запретителей, член Общественного совета Министерства культуры Павел Пожигайло, его оппонент, политик Леонид Гозман. На связи с нами по скайпу будет британский журналист Мария Слоним. И по телефону мы ожидаем кинокритика Антона Долина. Павел Анатольевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот вы теперь господин запретитель. Расскажите нам, чего вы испугались. Ваши аргументы, пожалуйста, в эфир.
Во-первых, меня отовсюду сняли, откуда можно только было снять. Да? Я сейчас просто член общественного совета.
Но вы подписали тут бумажки всякие запретительные, правда?
Нет, эта бумажка выражала мое личное мнение, но никакого юридического статуса, конечно, она не имела.
Вот, это мы разберемся.
И в этом смысле я всегда благодарен Радио Свобода, что она меня приглашает и выслушивает эту позицию. И никогда, в отличие от других радиостанций, не оскорбляют, не унижают. Это важно, потому что есть возможность высказать свое мнение, собственно, да, не оглядываясь ни на какие там оки-воки. Ну, мотивировка была простая. Собственно, этот фильм, с моей точки зрения, да, несет в себе действительно оскорбление участников Великой Отечественной войны. В этом фильме, именно в той форме, в которой он показан, есть сцены необоснованной жестокости. В этой фильме, ну вот, например, на историю, на фрагмент, когда Берия там готовит девочку к изнасилованию маленькую, да, длится там минут 10. Ну, правда, смотреть это сложно. Да? И поэтому возникает диссонанс. То есть, либо это комедия, а я был знаком с Гайдаем, там, ну, в моей волосе, и знаю, что такое комедия, что такое юмор, что такое сатира. Но когда, с одной стороны, режиссер как бы провоцирует на смех, с другой стороны, за час убивает больше 100 человек, причем достаточно жестокой, извращенной форме, красочно, смачно, когда снимают скальп со Сталина, и там какой-то бензопилой или пилой пилит ему кость, буквально, так сказать, все это брызжет как бы в экран, и в конце появляется плеяда маршалов во всех орденах там, героев, ордена Победы и так далее, в образе, извините за выражение, таких полупьяных придурков, как бы, да, которые там Жуков подобен Федору Емельяненко, потому что он все время тычет кулаком кому-то по физиономии, потом пьет водку.
То есть все это вкупе. А он водку не пил? В жизни? Пил же, правда?
Нет, ну послушайте, можно пить, а можно, так сказать, потом вот так вот по физиономии тыкать и полуматом. Вот все-таки для меня-то они все победители, и действительно они герои. Поэтому мне кажется, был перебор. Понимаете, вот как сегодня мы говорили с одним из тоже друзей Гайдая, это все равно, что в «Кавказской пленнице», собственно, да, троица изнасиловала Наташу Варлей. Вот примерно то же самое. И фильм был бы другой. Поэтому, второй очень момент очень важный, что, еще раз, субъективное мнение, может, мне так показалось, может быть, я так настроен, там, может, из-за того, что «Бессмертный полк» меня немножко, так сказать, субъективизирует в оценке этого фильма. А второй момент, что если бы этот фильм вышел, скажем, там позже, да,
лет через 20?
Нет, в мае, например, после 9-го, то, может быть, скандала такого не было. Потому что выход его планировался к 2 февраля, там, 25-26, да, и это 75-летие Сталинградской битвы, но, конечно, это не вязалось. Выходной день в Волгограде.
Вот. И что?
А
потом был бы юбилей какой-нибудь битвы, потом еще юбилей, потом 9 мая.
Это там 80-летие подойдет.
Можно каждый месяц отмечать какой-нибудь юбилей и рассказывать, что вот такой вот фильм нельзя показывать.
Ну, может быть, а может вообще его не надо показывать.
Нет, я тоже считаю, что здесь госпожа значит, из Министерства культуры тоже, значит, вот на ленте рассказывает, что да, мы просили перенести на второе полугодие 2018 года. Ну что ж такое, фильм, извините, люди посмотрели в Европе в конце 2017 года, и прокатчики, значит, должны ждать, пока тут отпразднуют все великие даты. Ну, я думаю, что давайте дадим слово для начала Леониду Гозману, чтобы он смог на эти тезисы ответить.
Ну, мы знакомы с Павлом Анатольевичем 20 лет, и на «ты» давно, поэтому мы сейчас будем на «ты» в эфире.
Да, согласен.
Вот. Значит, я просто говорю, что я тоже, я очень приветствую, когда людей не обижают, хотя я не уверен, что мне удастся, так сказать, удержаться от того, что, может быть, тебе неприятно. Вот. Ну,
я точно сдержусь.
Хотя значит, я постараюсь.
Сока вот. На столе нет.
Я постараюсь.
Я буду выйти на всякий случай.
Хорошо. Но я постараюсь этого не сделать, разумеется. Значит, мне кажется, вот что. Мне кажется, что вот этот тезис об участниках войны, это не очень серьезно. Потому что, да, действительно, все персонажи фильма имели отношение просто по должности к победе в Великой Отечественной войне, это правда. Вот. Кроме этого, значит, было 8 лет назад. Ну, если брать по этому фильму, значит, за 8 лет до этого они были в числе тех, кто победил Гитлера. Это чистая, чистая правда. Вот. Но за, допустим, 16 лет до этого, да, они были в числе тех, кто убил огромное, несметное количество наших с вами сограждан. Да? А до этого они были в числе тех, кто убивали крестьян, устраивая коллективизацию, голодоморы и так далее. То есть, если брать их вообще вот как бы жизнь, да, то мне кажется, что в основном большая часть этих людей, конечно, страшные преступники, вот, но любой самый страшный преступник иногда делает какие-то хорошие вещи тоже, это всегда бывает. Это
в смысле, нормально. Помогли Сталину отправиться на тот свет, например? Ну, есть такая версия?
Я думаю, что она неправильная. Я в нее как-то, в общем, честно говоря, не верю. Вот. Так что мне кажется, что это основание не очень серьезно. Но более важно другое. Более важно две вещи, на самом деле. Первое – это можно ли смеяться. Я думаю, что, ну, может, мы потом будем про это говорить, я думаю, что вот то, что произошло, это ведь не просто инициатива Павла Пожигайло, да?
Значит, снятого со всех должностей.
Ну, вот, не совсем целый всех. Список этот есть, такой публичный донос, там, от дочери Жукова до какого-то ученого-секретаря Института всеобщей истории.
Не совсем со всех должностей себя сняли, все-таки не со всех. Вот,
хоровое общество оставили. Да.
Но дело в том, что на самом деле, даже если бы Павел Анатольевич вообще никаких должностей не занимал. Не в этом дело. А дело в том, что если бы не было понимания начальства, что это надо снимать, этот фильм, ну, не показывать, то, конечно, ничего бы написал, подумаешь, мало кто что пишет. Вот. А понимание у них есть почему. Они не Сталина защищают, мне кажется, да? Потому что они довольно легко пропускают антисталинские вещи, там, у того же великого русского режиссера Михаила Сергеевича Михалкова, вот, значит, который подписал этот донос тоже, как я понимаю, вот, у него, его, в его цитадели, его цитадель начинается, по-моему, с того, что комбригу Котову снится сон, как он Сталина мордой в торт. Вот. То есть там вообще никакого, так сказать, нету, ну, при прямом отрицательном отношении к этому фильме, но...
То есть Михалкову можно, а иностранцу нельзя?
Не в этом дело. Мне кажется, дело не в этом. Потому что можно показывать Сталина страшным, нельзя показывать Сталина смешным. Вот нельзя смеяться.
Но там же в основном показывают окружение Сталина.
Все равно.
Вот, власть, этих танкашей
вождей. Власть, и он нельзя, над властью нельзя смеяться. Они хотят, чтобы над властью смеялись. Они дико этого боятся. Потому что когда начинают смеяться, тогда перестают бояться. Они хотят, чтобы боялись. Они хотят, чтобы был страх. Это первое. А второе, что для меня даже более важно на самом деле. Паша, я вот что-то не пойму. А какого черта ты за меня решаешь? Чего мне смотреть, а чего нет?
Я не решаю.
Какого черта ты вмешиваешься в мои отношения с владельцем кинотеатра? Он мне говорит, владелец кинотеатра, мне говорит, смотри, пойди, купи билет за какие-то деньги, да, и я тебе покажу вот это кино. Я смотрю, иду. Или не иду. Это мое дело, на самом деле. Вот ты-то здесь
пришел. Ты прав, если я министр культуры. Но я не министр культуры.
Ты член общественного совета при министерстве.
Вы посоветовали запретить фильм.
Да. меня пригласили посмотреть фильм, спросили мое мнение, я высказал точно такое же, как и здесь.
Собственно, да. Вот это вы тоже, фильм направлен на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства российского советского человека, пропаганду неполноценности человека по признаку его социально-национальной принадлежности и экстремизм. Вы это подписывали?
Ну, это абсолютно точная формулировка, характеристика этого фильма. Кстати, вы видели
так
фильм?
Подписывали или нет?
Я
так
подписывал.
Ты мне не даешь посмотреть.
Какой ужас.
Как не даю посмотреть?
Не даешь, ну как?
Нет, я просто...
Так вы не вот Пожигайло можно, а
да,
Гозман...
Ты не даешь посмотреть. Я хочу,
честно говоря, я бы и сам не пошел, если бы знал, о чем этот фильм. Еще раз повторяю,
что писал бы не глядя.
Я достаточно последователен в своей позиции очень многие годы, собственно.
Да, я знаю,
она
да.
не зависит от моих должностей, не зависит от того, где и как я. Эта позиция, наверное, созвучна просто моему личному отклику, от моей совести. Вот я так понимаю, я могу ошибаться, безусловно. Мне, еще раз говорю, если бы я не был уверен в том, что фильм оскорбляет эти чувства, я бы никогда не подписал этот документ. Но, вы знаете, вот если действительно, ну, нам сложно, потому что вы его не видели, да?
Из-за тебя.
Нет, 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 не за меня.
Из-за вас. Это коллективный Пожигайло.
Из-за вас всех, да.
Нет, или коллективный Мединский.
Фильм, нет, неправда. Фильм мы не видим из-за того, что было отозвано прокатное удостоверение, собственно, да, теми, кто имел на это полномочия.
Подождите, а прокатное удостоверение – это что, цензура?
Что?
Это цензура?
Нет, ну, прокатное удостоверение выдается по определенным правилам, да, не прописано в законе. Вот то, что вы прочитали, эта формулировка там есть.
Это донос в Генпрокуратуру. Группы граждан,
Just a second,
которым вы солидарны.
Just a second. Значит, донос в прокуратуру писал
Михаил...
Донос в прокуратуру.
Американская.
Нет, просто вчера на Аль-Джазире мы по-английски говорили на лондонском.
Вы не очень, на Аль-Джазире.
Очень приятный опыт был, так сказать, вчера. Да. Говорить с английской аудиторией. Так вот, донос в прокуратуру или там письмо в прокуратуру написал Михаил Юрьевич Лермонтов по собственной инициативе. Я эту бумагу не подписывал.
Это радует.
И сегодня, когда встал вопрос, почему этот документ появился, меня как-то туда включили. Вот я говорю откровенно, что... Я всего лишь выразил письменное свое отношение Мединскому, поскольку он попросил высказаться по этому поводу. И на этом моя подпись закончена. Прокуратура, я считаю, здесь вообще неуместна. Потому что отзыв прокатного удостоверения, который принимало министерство, да, дает возможность прокатчикам обратиться в суд. И протестовать по всем пунктам, собственно, это решение. Если министерство проиграет, то взыскать с него все убытки, которые они понесли, и, например, через там, 2 месяца пустить этот фильм в прокат.
Звучит, знаете, страшно реалистично для нашей страны. Подают суд на правительство и выигрывают.
Нет, это на министерство.
Ну, на министерство.
Такое иногда бывает.
Нет, про власть, она, кстати, немножко, так сказать, от этого изолировалась.
Хорошо.
От этого решения.
Скажите, пожалуйста, можно я задам вопрос? Да, а вы понимаете, что вот эти действия, которые вы спровоцировали вот вашим там заявлением общественного совета и так далее, они выглядят не вполне конституционно. В Конституции четко записано, что цензура запрещена. Вот этот акт по отзыву прокатного удостоверения, которое, как я понимаю, вот это прокатное удостоверение, оно ведь принималось для того, чтобы защищать авторские права. А теперь все это превратилось в цензурное ведомство. Хотим, значит, про медвежонка отзовем, в смысле, не хотим, значит, про медвежонка фильм сейчас видеть, отзовем. Значит, кто-то гавкнул, что хотят дети посмотреть, вернем обратно. Теперь, значит, то же самое с этой самой смертью Сталина. Хоть нам не понравилось, что-то там возбуждение ненависти, вражды, унижения и прочее, да, пасквильная история нашей страны, злобная и неуместная якобы комедия. Я столько всего интересного могу прочитать, да? Давайте отзовем. Что хотим, то и делаем. Ну, что это такое?
Ну, это не
есть
так.
Конституция,
это
цензура запрещена.
А это не цензура.
А что?
Ничего. Это просто...
Я хочу посмотреть, мне не дают. Это не цензура.
Класс. Нет, еще раз. Да, ну там ребенок 6 лет хочет что-то посмотреть, но если 18+, ему тоже не дают.
Так вы там как жаловались бы... на что? На то, что там что-то такое, жестокость какая-то, неоправданная, да? Ну тогда
еще
ставьте
раз.
Возрастное ограничение.
В жалобе были точно изложены юридические основания этой жалобы. Понимаете, она не была из-за того, что там кому-то что-то не понравилось. Там есть пункты, конкретные пункты, юридические правила выдачи прокатных удостоверений. Там приведены пункты стратегии там, информационной безопасности, ну и так далее, да, конкретные пункты, по которые мы считали, собственно, да, не позволяли выдать это прокатное удостоверение. Министерство сначала выдало, это я не знаю почему, потом оно, прочитав наше обращение, заключение юристов, отозвало
прокатное удостоверение. Штаны, да.
Еще раз повторяю, цензура — это когда точка. В этой ситуации прокачки имеют полное право по тем же самым пунктам подать в арбитраж апелляцию.
А на вас суд, вы не боитесь, что подадут?
За что?
Вы же инициатор.
За мое личное мнение?
Ну, почему личное мнение? Вы, как общественный деятель, подтолкнули Министерство культуры к неправовым действиям. Готовы денежку заплатить?
По закону невозможно.
Хорошо. Паша, вот у нас...
я вообще не могу понять.
Да. Слушай, нет, Антон такую... Долин, да. Антон Долин, можно мы кинокритика?
Тогда с вашей стороны цензура, что вы запрещаете мне выражать свое мнение, либо я должен заплатить денежку.
Нет, я предполагаю возможное решение суда. Вы знаете, у нас Антон Долин на связи сейчас, известный кинокритик, обозреватель Вестей, ФМ и Маяка. Он сейчас на бегу, насколько я знаю, но мне очень хочется услышать именно мнение человека, который занимается кинокритикой. Ну, во-первых, Антон, добрый вечер. И на ваш взгляд, насколько вообще законны все эти действия, вот эта вот свистопляска, там, хотим выдаем, хотим не выдаем и так далее?
Понимаете, тут нам нужно входить в какие-то детали ответа на вопрос того, что такое законно. С одной стороны, если есть юридический документ, в котором прописаны правила выдачи прокатного удостоверения, и там не сводится все к тому, что прокатчики оплатили все пошлины и предоставили все документы в срок и получили, естественно, разрешение, а сводится к тому, что, например, если ты оскорбляешь какую-то группу граждан фильмом потенциально, то ты можешь не получить своего удостоверения. Если там это прописано, и на этом основании эксперты вынесли экспертизу, и у них отобрали удостоверение, значит, все законно. Если мы считаем, что главный закон страны – это Конституция, то само наличие юридического документа, который предписывает вот такой порядок выдачи прокатных удостоверений, уже является незаконным и антиконституционным. И тут мы начинаем, значит, разбираться, что законно, а что нет. Я не юрист, я не законник, я ничего в этом не понимаю, и делать вид, что я эксперт, не буду. Я только могу сказать, что это прецедент. Это первый случай, когда такое произошло. Потому что был случай с фильмом «Номер 44», очень слабым фильмом, тоже заграничным, по-моему, тоже английским, а не американским, где действие происходило в СССР. Фильм был, ну, это очень средний фильм. И тогда, по-моему, Минкульт выразил неудовольствие фильма, и в результате никто его не запретил. А прокатчики сами решили его не прокатывать, ну, испугались. И в этой ситуации, ну, прокатчики, они хозяин-барин, могут прокатывать, могут нет. Хотят нести, значит, репутационные и денежные вот эти... значит, потери, ущерб несут, а такого, чтобы министерство вмешалось, и даже дело не в том, что опровергнув собственное решение, принятое раньше, но просто в принципе, по идеологическим основаниям, отказало в прокате фильму, за который было заплачено все, что полагается, все документы были оформлены, то есть все было в юридическом порядке. Конечно, это случай цензуры.
Да, и второй вопрос вам тоже о художественной ценности этого фильма. Вот вы, как критик, что вы можете сказать? Вот Павел Пожигайло, ну, мягко говоря, в этом усомнился, он не понимает, как комедия вот может быть такая, да, о злодеях, о Сталине, вот, ну, я не знаю, есть черный юмор, так сказать, но это, знаете, может быть, у вас какие-то девиации, вот, вам так кажется.
Как, 7-летняя девочка?
Обратитесь к врачу.
Да что вы! Конкретный эпизод подготовки к насилию деда и девочки.
Отлично. Это, как это называется? Значит, это исторический факт.
То есть для вас это не педофилия?
Нет.
Значит так, друзья.
О вкусах не спорят.
Позвольте, я не знаю, слушают ли меня Павел Пожигайло и вы.
Слышим.
Слышите, да? Так вот, что касается педофилии. Это интересный, кстати говоря, момент. Мне на что в голову не приходил. Ну давайте обсудим его. Пропаганда педофилии, безусловно, страшная вещь. Но если на экране мы видим преступника, педофила, который совершает страшные какие-то действия по отношению к детям, показывает абсолютно целомудренно, хотя недвусмысленно понятно, что происходит, можно ли считать, что это педофилия менее художественная? Допустим, если мы смотрим художественную драму о судьбе педофила. Было их несколько драм, были они в прокате. Ну, давайте сначала вспомним фильм Эдриана Лайна или Стэнли Кубрика «Лолита» по произведению Владимира Набокова. Это история педофила. Это первое. Второе, можно сказать, что такого не было в реальности. Но это известный исторический факт, что Лаврентий Павлович Берия, один из героев этого фильма, несовершеннолетний девочек себе таскал и насиловал. Есть огромное количество воспоминаний, Это, в общем, исторически установленный факт.
Да есть просто уголовное дело.
Да, это показано в фильме, продемонстрировано. И вопрос, какие могут быть претензии к людям, которые, во-первых, они делают художественный игровой фильм, а не документальный. Во-вторых, это основано на реальных, общеизвестных фактах, подтвержденных. В-третьих, эти факты никоим образом не показаны как привлекательные, а пропаганде речи не идет. Показано, что отвратительная личность Берия, палач, убийца, занимается в том числе и тем, что совращает малолетних. Было это показано, это действительно было. В чем претензия к фильму? Если же говорить о художественной ценности картины, ну тут, простите, конечно, мы можем зайти очень далеко. Я считаю, что фильм хорош. Но я не хочу даже это обсуждать, потому что я скажу хороший, кто-то скажет плохой, кто-то еще один скажет плохой, скажут двое против одного, значит плохой, значит давайте запретим или отзовем его удостоверение. В реальности это не имеет никакого отношения к разрешению на показ. Вот фильм «Крым», который выходил в 2017 году, посмотрите на его оценки на сайте «Кинопоиск». Они рекордно низкие. Из этого следует, что большинство зрителей фильма «Крым», а их очень много, там полно народу, сочли этот фильм плохим. Значит ли это, что этот фильм не надо было прокатывать? Ведь он плохой. По мнению большинства зрителей, он не художественный. Если судить по мнению критиков, было много рецензий, все они сочли фильм «Крым» плохим. Значит, не надо было его показывать? Скажу свое мнение. Показ или не показ фильма не должен быть связан с тем, хороший он или плохой по чьему-то мнению, или даже по мнению большинства. Это совершенно не связанные вещи. В Москве есть несколько театров, где, с моей точки зрения, нет ни одного хорошего представления. Все они бездарные. Театры, тем не менее, живут, работают, за счет государства кормятся, там полно публики, публике это нравится, и, значит, театры живут, процветают. Вот мое мнение.
Да, Антон, вы знаете, вот я передам вам вопрос от Павла Пожигайло, может быть, немножечко его усложнив. Вот можно ли смеяться над злом, как считать... Но, с другой стороны, Павел Пожигайло считает, что это оскорбляет ветеранов.
Ну, во-первых, мне кажется довольно оскорбительным для ветеранов, что их считают детьми. Что Павел Пожигайло, ничего не хочу плохого сказать про Павла Пожигайло, почему-то говорит за этих ветеранов. Вот мой дедушка, ныне покойный, он был ветеран. И он очень любил смеяться над Сталиным, считал это невероятно комичным персонажем, терпеть его не мог. Он прошел всю войну, мой дедушка. Почему за моего дедушку решает Павел Пожигайло или за другого дедушку? Во-вторых, ветераны могут не ходить на этот фильм, никто не обязывает. Меня, например, оскорбляет фильм «Легенда о Коловрате». К сожалению, по своей профессии я вынужден пойти его посмотреть. Но меня оскорбляет его антихудожественность. Это не значит, что фильм надо не показывать. Мало ли кого, что оскорбляет. Бывает очень по-разному. Меня, например, оскорбляет театр кошек Клочкова. Я кошек не люблю. Значит ли это, что надо отобрать его прокатное удостоверение и всех кошек? Значит, что касается того, над чем можно смеяться, мне кажется, что смех... самый эффективный способ борьбы искусства со злом. Это известно очень давно, со времен Аристофана. Но если брать новейшую историю, то, ну, вообще-то в Германии никто не запрещал комедии Чарли Чаплина «Великий диктатор», который смеялся за Адольфом Гитлером. То есть как только Гитлер перестал быть правителем Германии, этот фильм там стали показывать, он всем очень нравился. У нас Сталин, как мне кажется, довольно давно уже умер и не правит страной. Более того, начиная с 1956 года, довольно открыто говорят об огромном количестве преступлений и лично Сталина, и его режима. Почему бы, если через какое-то количество людей, живущих в России, считающих Сталина преступником, злодеем, тираном, почему бы с этой тиранией при помощи юмора не попробовать бороться? Это эффективный и, в общем-то, не самый страшный метод. Это не то же самое, что вытащить прах Сталина из Кремлевской стены и развеять его по воздуху, там и плюнуть вслед. Это всего лишь комедия, всего лишь юмор.
Антон Долин в эфире «Радио Свобода». Большое вам спасибо. Я хотел бы, да, мы сейчас в студии обменяемся мнениями. Павел, а может быть, для вас беда в том, что смеются не над злом, а над добром? Может быть, Сталин для вас добро, позитив, поэтому вы так оскорблены в своих нравственных чувствах, а также, как те ветераны, которые любят Сталина. Есть такие?
Вы знаете, мое мнение, вот еще личное мнение, если бы там не было вот этих бегающих маршалов при полном параде, при всех орденах, я бы, наверное, даже так не среагировал.
Так они же добрые. дело сделали, злодея арестовали, правда?
Ну, слушайте, давайте мы не будем тоже. Да, так же еще раз, кавказская пленница могла троица, так сказать, износила туалет, вы знаете, ну так вот в плен попало и так далее.
У вас какой-то этот уклон
просто, нет, это
странный.
Просто, это просто очень похоже, да, этот стиль вот на такой. Смех и расстрел там сотни людей на экране, и отпиление головы, да, или вот эта вот красивая схема конфетная, да, так сказать, подготовка на изнасилование этой девочки, да. Но это не вяжется.
Я
еще
вижу,
говорю,
у вас фильм перепахал.
Надо или сатира, или смех, да, или смех.
Ну, понятно, то есть вы по художественным достоинствам хотите решить, что можно показывать, что нельзя. Леонид,
ну, значит, это вы сказали,
да.
Как я сказал, подозреваю, известный. Что так.
Значит, во-первых, все вот это, что там, педофилия и прочее, Паш, ты извини, но это демагогия. Потому что, могу тебе сказать как психолог, что воздействует не сама сцена или информация, да, воздействует авторское отношение к информации. Вот если Берия, согласен, там, да, насилует девочку и показывает, какой он вообще классный, что он девочку насилует, вот это пропаганда педофилии. Вот. А если этого нет, так нет. Что получается вообще? Нельзя показывать концлагеря, нельзя показывать,
нет, я согласен, с этим...
никого и так далее. Да? Значит так, но
ты с этим согласен? То есть вы признали ошибку?
Да, отлично.
Секунду.
Отлично.
Я поясню.
Нет,
с этим я согласен.
Паш, отлично, спасибо. Спасибо.
Я очень рад.
Я очень рад. Дальше. Мне кажется, что проблема вообще не только в этом конкретном фильме, а также в других, типа этой самой, как ее звать, этой Матильды, которую Матильда, ты, да, там насмерть стоял, чтобы ее не показывали людям. Ну вот, тоже очень непонятно, какого дьявола. Вот. А проблема вообще в каком-то странном вот этом управлении культурой. Паш, я, честно говоря, не могу понять, почему ты, успешный бизнесмен, ну, по крайней мере, ты был успешным бизнесменом 20 лет назад, я точно помню это. Вот. Человек, служивший в главном разведывательном управлении. Почему ты был одним из руководителей отечественной культуры?
Сейчас эфир закончился, вообще, расходимся.
С какой стати ты это определяешь? Скажи, пожалуйста, а ты как член общественного совета, в бывшем его, раньше его руководителя и так далее, ты, наверное, знаешь, кто сказал, что над великими политическими преступниками надо смеяться? Не знаешь?
Чарли Чаплин?
Нет, к сведению твоих коллег и твоему, это сказал Генрих Бёль. Mm-hmm. Это сказал Генрих Бёль, когда он написал «Карьеру Артура Уи». Mm-hmm. Вот. А смеялись, между прочим, и над великими политическими преступниками, каковым, с моей точки зрения, является Сталин, но главное, смеяться можно над всеми. Слушайте, над Иисусом Христом смеются. Фильм был, вот где, ну, помните, этот, забыл название, тоже, значит, там масса людей возмущались почему-то.
Итак, вот, «Искушение Христа».
Да. А, да, «Искушение Христа», конечно, да, я прошу прощения. Вот, значит, а главное другое. Скажи, пожалуйста, а что, кто-нибудь заставляет этого ветерана, тобой придуманного на самом деле, потому что я совершенно согласен с Антонием Долиным, те реальные ветераны, которых я знал, они Сталина ненавидели абсолютно, потому что они прекрасно понимали, какую роль он сыграл в гибели миллионов наших людей, в гибели, пленении, страшных условиях, в плену немецкого.
Да, и Жукова многие не очень любили, да, за его мясорубки.
Да, да. Я, кстати говоря, знал, то есть уже ушедшего человека, который был полковником, ордена всякие высочайшие и так далее, он про Жукова очень нелегендарно рассказывал. Вот. Но не в этом дело. Не в этом дело. А вот, понимаешь, получается вот что. Значит так, Матильду нельзя показывать, потому что она оскорбляет там государя и еще кого-то. Это нельзя показывать, потому что это оскорбляет ветеранов. Ребята, а что, берут этого несчастного ветерана, да, еще раз повторяю, тобой придуманного, и силой тащат в кинотеатр? Это как в том анекдоте, а вы на шкаф залезете, да, когда напротив женской бани. Вот. А не надо, а не ходи. Если ты против этого фильма, ты считаешь, что этот фильм там неплохой, это действительно не твое дело, извини, определять. Это рынок определяет, вот прокатчики определяют, ну, как Антон
справедливо. Я бы еще на Конституцию
отнес. И Конституция, само собой, да. Вот. Но, допустим, ты, как гражданин, считаешь, что данный конкретный фильм, он неправильно, он не то пропагандирует и так далее. Ёлки-палки, встань с пикетом, встань с плакатом перед этим кинотеатром и скажи, люди добрые, не ходите смотреть этот фильм.
Павел честно пришел к нам в эфир и говорит, не ходите на этот фильм, если будут показывать.
Да,
я правильно вас понимаю?
Абсолютно правильно.
Извини, но сначала его запретили,
да,
а потом Павел пришел.
Ну, у них так получилось. Еще. Сначала запретить, а если такое разрешат вдруг,
тогда уже пикет.
Ну, знаете, у нас на связи.
Вставить, да? Можно, да. А то меня припечатали со всех сторон. Еще раз, я хочу, чтобы вы правильно мою позицию поняли. Это мое мнение. Я ее никому не навязывал, я просто его выразил. Да? Решение принимали чиновники, которые имеют на это право. Мое мнение
юридически... А вы им подсказали.
Мое мнение юридически ничего не значит. Да?
Значит,
история
значит.
С Матильдой, я от этого не просто не отказываюсь.
Так же, как мнение людей, которые писали доносы в НКВД, а потом решение принимали сотрудники НКВД.
Еще раз, правда. Но тогда вы лишаете меня права иметь свое мнение. Или вы считаете, что я должен говорить то, что вы считаете.
А не министру.
Слушайте, мы писали открыто, а не какими-то, так сказать, закрытыми доносами. Еще раз, это моя позиция. И я считаю, что как «Матильда», так и этот фильм оскорбляют определенную часть, достаточно
ветеранов
большую часть
Первой мировой
нашей,
войны.
Нашей страны. И, как говорил Столыпин, это мой, на самом деле мой кумир, а не Сталин. Да, недавно подарил памятник Челябинску, вот устанавливал, ездил, Столыпину. Вот. Так вот, я не апологет совершенно, так сказать, в этом смысле Иосиф Виссарионович, как бы, да, для меня вот есть мой исторический кумир. Так вот, Столыпин говорил, что выбирая между целостностью теории и целостностью государства, я выбираю целостность государства. Мне кажется, что когда речь идет, скажем, об одном или о втором фильме, который наносит реальный ущерб, собственно, да, достоинству той или иной группы населения, то есть...
Какой группы?
В фильме «Матильда» речь шла о православных людях, верующих, собственно, в Христа, на котором вы говорите, что смеются. А вторая часть, это те, кто, собственно...
Я говорю, что можно смеяться над Христом.
Принимали участие в войне.
Я этого не делаю никогда.
Ну, еще раз, это моя позиция принципиально. Ровно за позицию по «Матильде» меня сняли с общественного совета.
Вы за цензуру, понятно.
Какой
за нравственную
цензуру. Какой же у меня ресурс? Я выражаю свою позицию и пытаюсь ее аргументировать.
У вас ресурс такой, вы дружите с начальниками.
Я считаю, что этот фильм оскорбляет ветеранов.
Хорошо,
так, коллеги, можно мы все-таки подключим из Великобритании нашу тоже коллегу Марию Слоним? Маш, добрый вечер. Жалко, что вы не на скайпе, а по телефону. Тем не менее, вы фильм этот смотрели. И у меня вопрос к вам такой. Вот тут в числе всяких возмущенных фильмом «Эра Жукова», например, обиженная за своего отца. А вот если бы вашего деда, наркома иностранных дел СССР, Максима Максимовича Литвинова, изобразили бы в этом фильме и в этой компании, ну, он, правда, в 51-м году умер, вспомнили бы, ну, я не знаю, что-нибудь такое нехорошее, что с ним товарищ Сталин делал, вы бы расстроились?
Да, это хороший вопрос. Я себе его не задавала. Как сказать? Ну, постаралась бы, нет. Постаралась бы быть выше этого, скажем так. На месте, например, Никонова, я не знаю, как он реагировал, нет, я бы, наверное, очень расстроилась по поводу того, как изображен его дедушка, потому что он изображен таким жалким, трусливым, растерянным человеком, каковым он и был, в общем-то. Что там вообще скрывать? Слава Богу, он подписал пакт с Риббентропом, а не мой дедушка, которого Сталин вычистил, так сказать, заблаговременно. Но это не имеет отношения к фильму, конечно. Да, я бы постаралась оценить, так сказать, фильм и юмор, а вообще я люблю черный юмор, забыть о том, что он мой дедушка. Но это, да, это надо испытать, ты прав. Миша, а у меня наоборот вообще возникло, я не слышала большую часть этой дискуссии, но я понимаю, что, в общем-то, все мы задаем какие-то риторические вопросы. Вот один из риторических, самых таких волнующих меня вопросов, это почему какие-то дяди и тети из Министерства культуры и Общественного совета должны решать, что могут видеть взрослые люди. Ребята, если вы так волнуетесь за детей, например, поставьте 18+. В Англии, между прочим, этот фильм идет с пометкой 15+. Но в Англии комиссия, которая решает, какие фильмы могут смотреть люди с каких лет, решает действительно, это называется parental guidance. То есть это для родителей. Родители должны решить. Это совет. И такой, так сказать, не совет родителям.
Ну, или опекуны ветеранов теперь должны решать.
13, например, вы должны сами решить тогда, идете вы его в кино или нет. Почему взрослые люди не могут сами выбрать, в том числе и ветераны? Ну что, ну запаситесь, если очень хочется посмотреть фильм такой, ну запаситесь волокардином, там, валидолом. Или возьмите свою внучку, дочку или внука, сына.
Маша, для вас это политическое решение или нет?
Ходил, мы запретили, так сказать, волноваться. Он ходил на бега и ставил на каких-то лошадей в моем сопровождении, чтобы на всякий случай я его поддержал. Вот так же можно и поддержать ветерана, для которого Сталин так ранен. Но, скорее всего, такой ветеран просто не пойдет смотреть. А и люди, по-моему, имеют право смотреть то, что они хотят. Это так смешно, и такое общее место, что даже не могут об этом говорить.
А для вас, Маш, для вас это все-таки политическое решение? Может, это с выборами связано? Вот один из наших коллег, социолог Михаил Анипкин, он тоже живет в Великобритании, сегодня написал, что истинная причина запрета фильма, возможно, связана с тем, что Михалков, Мединский и компания увидели аллюзии на борьбу за путинское наследство, когда он перестанет быть президентом. И испугались показа кампании во время выборов.
Да, это смешно. Ну нет. А Матильда, почему они пытались запретить? А что там, с чем это связано? С коронацией, будущей. Это очень смешно. Нет, это рефлекс. Это такой рефлекс у этих людей. Потому что они ужасно все-таки любят власть. Поклоняются власти. И как только они чувствуют или видят, что идет десакрализация власти, лидера, вождя, от которого уже как бы разоблачили с одной стороны, а с другой стороны он все равно великий полководец и эффективный менеджер и в общем всех времен и народов. Так что там такая шизофрения еще. Но это на уровне рефлекса, это, мне кажется, и связано с выборами. Они видят себя в этой свете, которая вокруг трупа, ну, в каком-то смысле. Они боятся аллюзий, да, боятся любых аллюзий. А там трудно, конечно, эти аллюзии. Аллюзии не увидеть. Хотя режиссер, так сказать, считает, что там много аллюзий и с Трампом. У него есть аллюзии с Брекситом, нашим Брекситом, выходом из Европейского Союза. Но русские зрители этого не видят, и русские тоже этого не видят. Есть масса аллюзий, но это не повод. Это повод запрещать взрослым людям идти и смотреть то, что они хотят.
Слушайте, а может быть мы не понимаем британский юмор?
Ну вообще русский человек очень оказался обидчивый и ранимый, я бы сказала. Там мне нечего понимать-то. Ну, Монти Пайфон все понимают. Это чудесное совершенно продолжение Монти Пайфона, да, это английский юмор. Да, это черный английский юмор. А он очень смело как бы все это решил, мне кажется. Но сделано это по комиксу. Ну, не точно, не забывайте, что в основе лежит комикс французский. Вот, а, конечно, и английский юмор. Может быть, это не всем дано, что ли? Но тут дело не в этом. Я уверена, что нормальные люди, молодежь, которые уже видят, ну, знают мировое кино вообще, конечно, все поймет правильно. И, конечно, не обидится. Это вот эти, простите, я не знаю, сколько лет там нашим собеседникам, но старперы, так сказать, это обязательно связано с возрастом.
Понятно. Хорошо, Леонид Гозман, который тоже не молодой, скажем, человек.
Душой.
А душой, конечно, молод, Леонид. Но, может быть, действительно все-таки тут предвыборный такой мотивчик, да? Нельзя показывать фильм в стране «Смерть Сталина» в стране, где не все еще в курсе, что он, собственно, помер, да? Что такое заигрывание с электоратом коммунистов. Вот как Путин тоже высказался, что мумия Ленина и святые там Валаама, да, это все такое, все вроде как одни мощи.
Сильно. Решение, да.
Вот как это? Может, это тоже сильное решение? Огородить от смеха над этими вот, самыми вождями?
Я думаю, честно говоря, что нет. Я вообще не думаю, что это лично Путин или там Вайну или там Кириенко дали такой приказ. Я думаю, что есть общее такое ощущение, что нельзя смеяться над властью, что власть на самом деле едина. Вот что выстраивается у нас в последнее время в стране, да, это непрерывность власти. Вот и
царь то, что с Матильдой.
Да, царь с Матильдой, и то, что вот друг Паши, товарищ Мединский, устроил вот эти вот
как бюсты. Друг обогнал меня на круг. Он меня снял 2 месяца
я
назад.
Понял, уже не друг.
Унизительным образом уже совершенно.
Не друг. Злодей Мединский, бывший друг.
Хорошо, гадите, просто коллега. Вот эти самые бюсты стоят, вот тебе рядом стоит Николай II, рядом, значит, убивший Столы его Ленин. Да, и все стоят
вместе,
рядом.
Да,
власть непрерывна, да? И любой носитель высшей власти в России, он как бы с ним идентифицируется нынешняя власть. И она, в общем, конечно, многое берет. Она берет право на жестокость. И эту жестокость даже героизирует определенным образом. Вот. Ну и, по крайней мере, она ее реализует. Я вот хочу напомнить слушателям, ну, те, кто слушают вас, наверняка это знают, что прокуратура потребовала 10 лет строгого режима Никите Белых. Я хочу просто выразить солидарность с ним и пожелать ему все-таки мужества. Но и я здоровья. Думаю, что они, да, я думаю, что они его решили убить. Вот. На самом деле, почему не знаю. Почему не знаю, но явно они его решили убить. Вот. Дай бог, чтобы у них это не получилось.
Да есть и другие жертвы режима.
Есть и другие жертвы режима, конечно.
Борис Немцов, он просто убит.
Ну, конечно. Убит, а его заказчики убийства где-то. Водитель заместителя командира батальона, оказывается, все это устроил под носом у ФСБ и у стен Кремля. Ну,
да, ФСО просмотрело.
Чушь собачья, совершенно. Вот. Но вот про... Вот возвращаясь к этой истории... Понимаете, мне кажется, что вот порог вот этой ситуации, он в том, что кто-то, в данном случае Павел или Мединский, или еще кто-то, или какой-нибудь сотрудник администрации президента, он считает, или даже сам президент, да, он считает себя вправе свои вкусы, свои отношения. Паша, обрати внимание, что я не ставлю под сомнение искренность того, что ты говоришь о твоем отношении. Презумпция доверия изначально, да? Вот. Но с какого вообще дьявола чье-то отношение, да, запрещает мне высказывать, ну, формировать свое
мнение. Это экстремизм.
Возможно, что это экстремизм.
Нет, я про вашу позицию. Это, да, экстремизм, наверное. С точки зрения нынешней власти.
Ну, возможно.
Требовать соблюдения Конституции.
Еще есть одна важная вещь, вот, которую вы спросили Машу, как бы она отнеслась, если бы Максим Максимович Литвинова там показывали. Ну, мне кажется, Максим Максимович Литвинов не заслужил такого отношения к себе и такой демонстрации, как герой этого фильма. Но неважно. Любой родственник, друг... Любой родственник, друг любого известного человека, публичного человека, оказывается периодически в этой ситуации. Когда на него, про него говорят что-то, что этот его родственник или друг считает клеветой там, и так далее, и так далее. Но это неизбежная плата за то, что человек известен, что он оставил свой след в истории.
Ну, я понимаю, что дочка какой-то. Жукова, да, она, наверное, обидится, если вот ее папу показано, назовут, да, преступником.
Спросили,
за дикие, да, жертвы на, конечно, фронте и за использование, да, да, на учениях атомного, да, оружия, когда, конечно, 50 тысяч, конечно, человек, да, бежало через эпицентр, да, как, ядерного взрыва.
Да,
и потом
языком,
умерли.
Как корова
языком, потом,
да,
умерли.
И вот вы спросили Машу, что бы она чувствовала. Я думаю, что, возможно, что ей было бы, наверное, ей было бы это неприятно. Но мне кажется, здесь выход, на самом деле, только один. Вот если бы показали вот Максима Максимовича Литвинова в таком же виде, да? А Маше предложили бы быть в жюри, оценивающей этот фильм, то мне кажется, было бы правильно, если бы она отказалась. А я не могу, потому что это мой дедушка, и у меня к нему...
Ну, статью написал бы.
Ну, да, да, ну, это нормально. Но поймите,
а что... А не донос прокуратуры.
Да, поймите, что про любого... Если человек оставил след в истории... то даже если это след предельно положительный, как мне кажется, есть люди, которые оставили положительный след в основном, да, все равно найдутся люди, которые будут над ними смеяться или их обзывать всячески и так далее. Это нормально, это право каждого человека. Это право каждого человека, а не разрешение, которое нам милостиво может дать Совет по культуре при Министерстве культуры. Вот. Кстати говоря, Совет по культуре, совершенно замечательно, они там советуют. Да? Откуда они взялись?
Их назначил министр.
Неправда. Они ему советовали.
Неправда.
А кто назначил? Я тебя не выбирал, Паша.
Секунду. Извини, пожалуйста. Нет, давайте ради чистоты...
Вы просто с улицы пришли,
ради,
правда?
Чистоты, ну, да, эксперимента. Да, так сказать, есть там несколько фильтров. Первый из них — это выдвигает общественная организация. Она должна быть там определенного количества. У меня было хоровое общество, в котором 1,5 миллиона человек сегодня.
И все организации на грани от Министерства культуры.
Второй фильтр – это общественная палата, где там идет голосование. Третье – это... на рейтинг общественного там интереса к той или иной личности. И еще это люди должны быть разных взглядов. Поэтому совет набран, на самом деле, из разных людей.
Ой, да?
Да. Ну, послушайте, там из...
Монархисты и путинисты,
да, Василий Церетели, и Юра Розум, и Софья Троценко, которая винзавод возглавляет. Там разные люди. Когда я был председателем, кстати, я настаивал и давал возможность
обязательно даже, чтобы они выражали свое мнение. У нас была очень такая разная палитра. Сейчас она более такая, знаете, холодно-послушная, с моей точки зрения, да, и мне кажется, это не совсем правильно. Но, тем не менее, совет набирался совершенно не мединским.
Слушай, а может вот как-то жить по Конституции, чтобы не было никакого такого совета?
Нет, почему?
И чтобы никто не мог запрещать?
Почему? Ну, если... Дело в том, что все-таки они сами не запрещают. Это все-таки если... Министерство вот культуры, смотри,
знаешь, как тебе и Роскомнадзор. Нет. То есть, знаешь, как те, кто писали доносы в НКВД, сами не расстреливают.
Я понимаю, но два цензурных органа, Роскомнадзор и Министерство культуры.
Первое, я все-таки еще раз хочу, чтобы там слушатели понимали, да, что я, потому что меня навешивает всю политическую власть в стране. Я надеялся, что я буду доверенным лицом Владимира Владимировича, но не стал почему-то. Хотя 27 декабря мы сидели целый час вместе и о чем-то, так сказать, с ним общались.
Вот. Не, так, не заслужили.
Не заслужили. Нет, интересный был тоже момент такой по поводу этого проекта хорового. Действительно интересный. Но, тем не менее, неважно, не стал. Ну, то есть, ко мне, видимо, там нет какого-то доверия. Поэтому... И Мединский тоже недолюбливает, или побаивается, не знаю. Поэтому я не обладаю никакой легитимностью с точки зрения власти. Да? У меня есть моя позиция. В чем сила этой позиции, я считаю? Также, когда была история с Матильдой, что у власти в той истории был легитимный посредник между там, большой группой людей, которые, скажем, ориентировались на меня. И мне удавалось, собственно, да, держать этот диалог. Компромисс, который я предлагал по этому фильму, чтобы не доводить его до конфликта, перенести показ за пределы поминовения царской семьи, потому что там на поминках лезгинку танцевать не очень удобно было. И поскольку фильм был в преддверии поминовения, да, я говорю, давайте мы перенесем на осень, закроем обязательно.
То есть еще на годик, да, то же самое. Тут на годик, там на годик. Фильм
4 года ждал своего проката, проблем не было. Мы даже с учителем встречался, мы с ним обедали, эту тему обсуждали. К сожалению, где-то созрело там решение, что фильм должен пойти, Пожигайло долой. Меня пришло снимать Фадеев, глава общественной палаты, Абызов, министр открытого правительства, и представитель внутренней политики.
Я понял, вы жертва репрессий.
Я не жертва репрессий, я очень счастливый человек, у меня 7 детей.
А не было бы этого совета.
И я вот могу с Леней сейчас сидеть спокойно и смотреть в глаза.
Не было бы этого совета, и не было у тебя этих неприятностей.
Нет.
Вот я не понимаю, Паша, я совершенно честно скажу.
Я так не считаю.
Я совершенно честно скажу. Мне, например, мне, как гражданину, да, и такому потребителю этой самой культуры, да, мне ты в качестве вот члена совета нафиг не нужен. Мне Мединский не нужен, мне Министерство культуры нафиг не нужно. Вот.
Да закрыть его нафиг.
Без него обхожусь. Как-то, понимаешь? Я сам определяю, что читать, что смотреть, да, что-то мне не нравится.
Давайте, Леонид, у меня просьба. Я очень хочу, хочу, чтобы не только вы высказались, но и народ высказался. Мы сделали опрос на улице, хотят ли люди смотреть запрещенный фильм. Вот давайте посмотрим и обсудим.
Хотели бы вы посмотреть фильм «Смерть Сталина», запрещенный Министерством культуры?
Думаю, да, хотел бы посмотреть из любопытства. Но я думаю, что подростки и дети однозначно не должны смотреть кино. А вот взрослый человек сам, наверное, может делать свой выбор. Те, кому надо, посмотрят в интернете. Те, кто посчитает, что Министерство культуры правильно поступило, те не будут смотреть. Мне кажется, это выбор каждого взрослого человека.
Мне не понравился трейлер, который я смотрел. Очень пафосный, к сожалению, фильм. Ну, и так было бы, конечно, интересно, но слишком уж они перегнули.
Не готов, чтобы кто-то за меня решал, какой мне фильм смотреть, какой нет. Если это, ну, смотри, это какая определенная цензура. Если это порнография, то решают, опять же, по возрастам там и так далее. А так, если человек взрослый, адекватный, я считаю, что он вправе решать сам, что ему смотреть.
Ну, в принципе-то да, ради интереса посмотрела бы. Ну, я тоже так вот побегла, просмотрела в интернете, думаю, по поводу чего вдруг так все это сколыхнулось. Даже точно не могу сказать, почему вдруг отказались. Почему вы не посмотреть свое, так сказать, мнение, не выразить?
Конечно. Каждый должен решать сам за себя, что ему делать, что смотреть. Как бы если как бы там про какие-то правдивые факты, то человек должен о них знать.
Было бы правильнее, если бы его допустили в прокат, я бы сама бы решала, посмотрю я его или не посмотрю.
У меня что-то нет желания. И вот я за исторические фильмы, как и достоверная информация. А какие-то пародии, комедии, я к этому несерьезно отношусь.
Что касается цензуры, я еще пока фильм не видел, надо тоже посмотреть, и только потом я смогу дать ответ.
Дело в том, что я даже не знал, что этот фильм есть, а теперь хочу.
Ну вот по нашему опросу в сети, там в сумме получается почти 80%. Я думаю, Павел, вы своими действиями вот вместе с советскими консерваторами, да, и такими матерыми путинистами, которые за власть боятся, вы его так хорошо разрекламировали, что теперь в онлайне народ пойдет просто потоком его смотреть.
Думаю,
довольны?
Думаю, нет, не
почему?
Пойдут. А потому что результат моей деятельности по Матильде сорвал и прокат, я считаю.
Ну, то есть вы победили «Матильду», вы
считаете? Ну, я победил то, что большое количество людей не пошли на этот фильм.
Хорошо, я Машу Слонину спрошу. Маш, как вы думаете, вот в Британии поняли бы, ну, вот эту всю... Вот мы сидим и обсуждаем, там, можно ли цензуру вводить, нужно ли, там, ветераны. Вот вся эта дискуссия для иностранцев, например, если им про это рассказывать, она вообще понятна? Что они скажут об этом?
Полный абсурд. Все. Это как комедия «Монти Пайтон», по-моему, так если со стороны посмотреть. Да нет, это невозможно, потому что уже давно... Ну, да, в 50-х годах был скандал, да, с любовником Леди Чаттендей, да, здесь Лоренс. Были скандалы с Лолитой. Но это, ребята, относится к середине прошлого века. Цензуру. И да, пытались ввести цензуру, запретили печатать это все дело. Но это прошло, ну, не век, но, в общем, это прошлый век, середина прошлого века. С тех пор, ну, никаких, могут быть дискуссии, могут быть то все, но вот то, что я сказала, единственный контроль для выпуска фильмов на экран, это вот эта комиссия, которая решает, в каком возрасте дети могут смотреть, или вообще нету такого ограничения, да, на фильм. Все, все. Пока вот эта комиссия не даст свой, как бы, штамп, не скажет там 15+, 18+, 18+, это уже такой крутизна, такая должна быть крутизна, там, я не знаю. А так, а 15+, 16+, все, это единственный контроль, который существует.
Леонид, ну так, вот вы видели...
Это очень смешно. Это действительно как из дискуссии.
Вот, что тогда случилось, если нет цензуры, никакого контроля? Чего же Авком тогда так возбудился по поводу Russia Today? Понимаете? Ну, мы живем не в безвоздушном пространстве. Понимаете, есть табуированные темы. Я за то, чтобы были табуированные темы. Как, кстати, тема, например, Холокоста. Есть табуированные темы. И американцы, смотрите, что они делают. Все фильмы Голливуда с определенного времени шли, где и черный, и белый полицейский. Я, когда был замминистра культуры, я общался с Джоном Флаерти, вице-президентом CBS. Я его спросил: Джон, это что? Это цензура? Это как вы регулируете это? Что с определенного момента уже фильм «Привидение» не может, собственно, пойти? Он сказал, что есть позиция Госдепа о том, и договор... да, и саморегулирование.
Знаете,
в Голливуде...
Я подозреваю, что вы трактуете, значит, вот то, что вы сейчас делаете, да, вы трактуете чужие слова не совсем корректно. Давайте за себя говорить, а не за какого-то человека.
Нет, ну, послушайте, мы, по-моему, поэтому, здесь все натрактовали чьи-то слова.
Я,
но тем не менее,
вынужден передать слово.
В Америке есть этот баланс, правильно?
Баланс вам уже объяснила Мария Слоним, собственно, как это делается. Я хотел Леонида спросить. Леонид, а вот действительно, не получается ли так, что Россия просто отстает от мира на лет на 50? Да? Вот она находится где-то там, вот в том периоде, о котором сейчас сказала Маша Слоним. И поэтому она вот с таким вот, с этим консерватизмом советским, например, да, она навязывает, власть навязывает то, что она навязывает.
Егор Гайдар, светлая ему память, говорил, что мы отстаем на два поколения от раз этого мира, в том числе, ну, вот это как бы совпадает с тем, что вы сейчас сказали. Но понимаете, в чем дело? Это отставание, это ведь не то, что вот этот, допустим, второй вагон в составе, да, а этот десятый вагон в составе. И, соответственно, десятый вагон будет на 8 вагонов, там, 9 вагонов дальше, чем второй. Это другое дело. Мы движемся, мы живые, у нас есть свобода выбора. И нам совершенно не обязательно ждать еще 50 лет, чтобы жить нормально. Нам не обязательно ждать еще 700 лет, чтобы иметь нормальный парламент, как в Великобритании, и в Соединенном Королевстве и так далее. Да? Вот. И мне кажется, что вот то, что сейчас происходит на самом деле, это же, понимаете, это же не то, что у нас всегда так было. Слушайте, у нас еще совсем недавно такого маразма не было. Ну, не было такого маразма, понимаете?
Там, а теперь благодаря Владимиру Владимировичу Путину и его компании есть.
Да, а теперь есть. То есть это говорить, что это нам обязательно свойственно, но это не так. Это неправда на самом деле.
А кто же, наверное,
это неправда. Я думаю, что навязывает все-таки власть. Во главе, разумеется, Владимир Владимирович.
Знаете, Путина. Я какую новость видел вот сейчас? Вот господин Пожигайло нам все время говорил про празднование юбилея Сталинградской битвы, а я смотрю, путинский штаб планирует провести митинги 3 февраля, приуроченные к 75-летию победы под Сталинградом.
Ну, конечно.
Вот, может быть, из-за этого Путин решили премьеру фильма замотать.
Путин победил по Сталинграду, вы
чтобы
просто
митинги не портить, чтобы люди, вот, люди шли на митинги, когда им прикажут, а не в кино.
Миша, это конспирология.
Да? Это конспирология. Если был сержант Павлов, так он теперь под именем Путина и существует у нас. Да? Это он победил по Сталинграду.
Нет, он просто Николай, ой, извините, Владимир там какой? Второй, третий, четвертый, не знаю.
Черт,
самодержавие же.
Черт их разберет. Вот. Но мне кажется, что вообще вот, все, вот весь этот маразм последних месяцев и лет, это показатель панических настроений верховной власти. панических
настроениях. А что же они боятся-то?
Они боятся людей. И они, знаешь, кроме запрета фильма, есть еще забавные вещи. Они перенесли выборы президента. Они перенесли выборы президента. Это вообще уникальная вещь для нормальной страны. На день аннексии Крыма, да, для того, чтобы... И еще хотя бы пару процентов вытащить на участки, чтобы еще хотя бы что-то было. Да? Вот. Это показатели, вообще все происходящее, показатели паники. Они знают. Разговор про цветные революции, которые Владимир Владимирович периодически ведет, это значит, что он знает то, чего мы с вами не знаем. Да? Он знает, что ситуация вовсе не так сильно под контролем, как они нам это рассказывают. Она значительно более турбулентная и более тяжелая для них.
То есть смерть Сталина может обрушить режим?
Ну, это, конечно, ерунда, но пуганая ворона куста боится, как известно. Режим от этого не обрушится. И представление о том, что по демонстрации какого-то фильма или там еще чего-то можно вообще что-то нарушить, это ерунда полная.
По поводу отставания, коротко. Если мир идет не туда, то мы первые, понимаете? Поэтому
на этом мы и закончим. Павел Пожигайло, Леонид Гозман, Маша Слоним и Антон Долин были в эфире «Радио Свобода. Время и стекло». Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.